Удар был силен, ублюдок полетел к краю камня, да еще и товарища с собой прихватил. Они зацепились друг за другом и разом отправились вниз. К несчастью, один из них уволок с собой мой меч, видимо, тот увяз в его черепушке. Да, в этот день мне было суждено терять мечи. Я еще подумал, может, это мне по гороскопу так положено, надо было поинтересоваться, прежде чем в путь трогаться. Однако мне хватило ловкости, и я успел уклониться от удара, который мне приготовился нанести последний оставшийся враг. Увертываясь, я поскользнулся на лужице крови и пролетел до самого края камня. Мог бы свалиться на землю, и тогда камень переехал бы меня, и я бы остался в тех краях навеки вечные, плоский такой рендом, что-то вроде экзотического коврика, который озадачивал бы и забавлял тамошних путников. Я скользил вниз и пытался ухватиться за какой-нибудь выступ, а ублюдок подбежал и высоко занес меч, собираясь сделать со мной то же самое, что я только что сделал с одним из его товарищей. Но мне удалось ухватить его за ногу. При этом меня здорово тряхнуло, и, будь я проклят, именно в это мгновение кто-то попытался связаться со мной через карты. Я рявкнул: «Я занят! Перезвоните попозже!» И последним усилием удержался на камне, в то время как мой противник упал на спину и покатился вниз. Я попытался дотянуться до него и схватить за ногу, хотелось взять его в плен и потолковать с ним, но моя, казалось бы, неуклюжая подножка оказалась более чем удачной. Я вскарабкался на верхушку камня и встал, чтобы поглядеть, что творится позади. Я был неприятно удивлен. Поредевший отряд все еще гнался за мной. Правда, мне удалось здорово оторваться. Но, по крайней мере, очередная группа еще не скоро пойдет на абордаж. Меня снова несло к горам. Вызванное моим заклинанием солнце начало основательно жарить. Я весь вымок от пота и крови. Раны соднили, жутко хотелось петь. «Дождь. Скоро должен пойти дождь», — решил я. «Думай об этом, только об этом, а потом уже обо всем остальном». Я начал подготовку к изменениям. Представил себе сгущающиеся тучи. Вот они собираются, темнеют. В полубреду мне привиделось, что кто-то опять пытается вызвать меня. Сладостная темнота. Проснулся я от того, что хлынул дождь, сильный, проливной. Я не сразу понял, от чего так темно, от грозы или от того, что наступил вечер, а может, от того и другого сразу. Похолодало. Я расстелил на камне плащ и лег на спину, раскрыв рот. Лежал, глотал струйки дождя, время от времени стряхивая скапливающуюся в складках плаща воду. Постепенно я утолил жажду. Струи дождя омыли мои раны. Камень вымок не меньше меня и стал таким скользким, что передвигаться по нему было рискованно. Горы теперь стали намного ближе. Вспышки молнии озаряли их вершины. Позади все было окутано мраком, и я не мог разглядеть, есть за мной погоня или нет. Дорогу, правда, здорово развезло, и вряд ли подонки могли за мной угнаться на своих двоих, но полагаться на такое, когда пробираешься сквозь незнакомые тени, не стоит. Я немного побронил себя за то, что заснул, и довольно быстро простил себя, поскольку ничего ужасного, пока я спал, не случилось. Я завернулся в плащ, поискал сигареты, которые взял с собой из Тексарами, и, к величайшему удивлению и радости, обнаружил, что почти половина из них уцелела. С восьмой попытки мне удалось выпросить у теней огня. А потом я сидел себе, курил и блаженствовал под дождем. Мне было так хорошо, что даже двигаться не хотелось, и я не шевелился несколько часов подряд. Когда гроза, наконец, прекратилась и небо прояснилось, стало ясно, что наступила ночь. В небе горели странные незнакомые созвездия. Ночь была прекрасна, как бывают ночи в пустыне. Позже я заметил, что дорога пошла на подъем, и скорость камня уменьшилась. Что-то происходило на меня, и на камень действовали какие-то физические силы. Понимаешь, сам подъем не был настолько крутым, чтобы значительно снизить скорость камня. Связываться с тенями я не хотел, боялся потерять дорогу, но, тем не менее, хотел оказаться в таком месте, где посторонние воздействия не сбивали бы меня с толку. Поэтому я позволил скале остановиться, слез и пошел в гору пешком. На ходу я играл в ту игру с тенями, которой всех нас научили в детстве. Минуешь какой-нибудь объект, сухое дерево, груду валунов, и сделай так, чтобы небо по обе стороны от объекта стало разным. Постепенно я восстановил знакомые созвездия. Я знал, что спускаться буду уже не с той горы, на которую взобрался. Раны мои все еще тупо болели, а вот боль в лодыжке почти совсем прошла. Я отдохнул и чувствовал, что идти смогу долго. Похоже, все снова было в порядке. Подъем был длинным и становился все круче. Но в конце концов я вышел на тропинку, и идти стало легче. Я без отдыха взбирался все выше и выше под знакомым небом и был полон решимости не останавливаться до утра. Вскоре, я даже не успел толком заметить, когда, моя одежда сменилась и стала такой, какая соответствовала данной тени. На мне оказались грубые парусиновые штаны и такая же куртка. Место промокшего плаща заняла сухая накидка. Неподалеку послышался крик совы, а где-то далеко позади, внизу, раздались звуки, напоминавшие завывание койота. Как они радовали мой слух, эти знакомые звуки! Я почувствовал себя в безопасности. На душе стало легче, я стал понемногу отходить от жуткого отчаяния, охватившего меня во время погони. Примерно через час я не выдержал и уступил искушению еще раз поиграть с тенью. Ведь нет ничего сверхъестественного в том, чтобы встретить в таких горах бродячую лошадь, верно? И я ее встретил. Минут 10 ушло на то, чтобы сойтись с ней покороче, после чего я вскочил на нее, и верхом мой путь к перевалу стал куда приятнее. Подмораживало. Взошла луна, и тропа заиграла искорками ини. В общем, я ехал всю ночь. Задолго до рассвета одолел перевал и начал спускаться в предгорье. Оглядевшись, я отметил, что гора позади стала выше. Склон зеленел свежей травой, по нему сбегали ровные линии шоссе, вдоль которых тут и там виднелись аккуратные домики. Стало быть, все шло именно так, как я задумал. Наряд на мне снова изменился. Теперь я был одет в брюки цвета хаки и легкую рубашку, поверх нее ветровка. Высоко в небе реактивный лайнер рассекал небо от горизонта до горизонта. Надо мной пели птицы, день был солнечный и теплый. Вот тогда-то я и услышал, что кто-то упорно произносит мое имя. Меня снова звали через карту. Я резко натянул поводья и ответил. Да, это был Джулиан.
«Рэндом, где ты?» — спросил он.
«Не сказать, чтобы близко от амбара», — ответил я. «А что?»
«Кто-нибудь из наших пытался связаться с тобой?»
«Вчера разве что. Да, вчера кто-то пытался, но я был занят и разговаривать не смог».
«Это был я», — сказал Джулиан. «Тут такое происходит, что лучше тебе быть в курсе».
«А ты где?» — спросил я.
«В амбаре. В последнее время у нас кое-что случилось».
«Например?»
«Отца давно нет дома, и никто не знает, где он».
«Он и раньше, бывало, пропадал подолгу».
«Да, но раньше он оставлял хоть какие-то распоряжения на время отлучек и как-то давал о себе знать».
«Верно», — согласился я. «А давно это сколько?»
«Год с лишним. Ты что, ничего не знал?»
«Я знал, что он уехал», — Джерард как-то обмолвился.
«Ну так вспомни, когда ты с ним говорил. После этого уйма времени прошло».
«Ясно. Ну и как вы там управляетесь?»
«В том-то и дело. До сих пор мы решали все вопросы по мере их возникновения. Джерард и Каин командовали флотом, как и при отце. Только без него они все решения принимали самостоятельно.
Я снова возглавил патруль в Орденском лесу. Но у нас нет человека, который взял бы на себя централизованную власть, принимал бы стратегические решения, говорил бы, так сказать, за весь Амбар.